Но сегодня беспроигрышный вариант, поскольку в гостях у нас писатель Виктор Ерофеев.
Оболочка была самодержавная, а там внутри была гниль. Гниль давала вот это вот литературу.
Этого явления. В чем сила?
Самый правильный вопрос. Сила в народности. Потому что народные идеалы очень близки. Причем большого количества народа.
Ерофеев – это ветеран сопротивления.
Если ты идешь действительно на какое-то сопротивление, то, в общем, ты должен свою смерть включить в это дело.
Сегодня такие же методы, как тебе кажется, используются против инакомыслящих?
В общем, стал вопрос или модернизация, или мобилизация.
Вашему старому папе предоставят социальное жилье, да, а вы, предатель, сдохните, как собаки, как говорил товарищ Луговой.
Кто чего боится, то с тем и случится.
Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие зрители, дорогие подписчики нашего канала. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю мы встречаемся с людьми, чье мнение для нас важно, и, надеемся, эти люди вам тоже интересны. Но сегодня беспроигрышный вариант, поскольку в гостях у нас писатель Виктор Ерофеев. Ведь приветствую тебя. Здравствуй, дорогой товарищ.
Здравствуй, привет, дорогой привет. Товарищ.
Витя, хочу сказать так, чтобы направить вектор нашего разговора. Ерофеев – это ветеран сопротивления. Поэтому ему есть что сказать новым, молодым коллегам, которые сегодня подвергаются преследованию за слова, за мысли, за книжки. Я имею в виду и коллег-писателей, и коллег-журналистов. Все это Виктор Владимирович прошел, наверное, вот как раз в том тоже в молодом, достаточно юном возрасте. Это случилось, напомню, для тех, кто не знает, и мне кажется, это важно сегодня об этом вспомнить, в 1979 году, после того, как вышел первый непоцензурный литературный альманах «Метрополь», в котором прозвучали лучшие имена Отечества на то время, советской андеграундной культуры в чем-то, да, это и Высоцкий, и Войнович, и Виктор Ерофеев, и Василий Аксенов, и многие-многие другие. После этого последовал разгром, вполне себе закономерный, но это не просто был разгром одного корпуса литературного, это был разгром судеб, разгром конкретных биографий, конкретных жизней. И я думаю, что сегодня, вот в связи с последними событиями, которые разворачиваются на нашей родине, в России, я думаю, что Виктору есть что по этому поводу сказать и о чем предупредить своих товарищей.
Ну, все, что можно сказать? Дело в том, что есть два пути. Есть путь всего бояться, и есть путь ничего не бояться. Потому что промежуточный путь, он страшный, потому что это рубит именно тех, которые сомневаются, и куда-то их тянут, и так далее. И так далее происходят всякие неприятные вещи. Я советую ничего не бояться. Другое дело, когда ты находишься в сопротивлении, когда ты находишься в каком-то столкновении, надо быть аккуратным и внимательным. Но это не значит, что надо бояться. Надо просто быть умелым сопротивленцем. Или, по крайней мере, думать, что ты умелый сопротивленец. Надо воспитывать эти качества. Их позиция была, в общем-то, при уже позднем Брежневе, в общем-то, я бы сказал, не звериная. Она была чудовищная, но не звериная. И поэтому, в общем, мы отделались, конечно, нелегким испугом, мы отделались головной болью, ты права, судьбу поломали, кто-то уехал. Но, тем не менее, это было ощущение того, что у них есть своя программа коммунистического будущего, они ее как бы, ну, программа, которая не все оценивалась, а на бумаге. Вот. Здесь мы встречаемся с совершенно произволом.
Сегодня, да?
Да, сегодня. Угу. Совершенно полный произвол. Это значит, что, в общем, никто не знает, что может случиться завтра, и завтра не перечеркнет ли то, что было вчера и еще раньше, потому что все, в принципе, обращено к одному человеку, к его желанию быть бессмертным царем до до скончания его века. Вот. И, в общем, эти позиции, которые прикрепляются к нему, там националистическая борьба с нацизмом или еще чего-то, это все-таки прилепки. На самом деле, если говорить прямо, то человек просто хочет быть большим царем, и чтобы его еще, естественно, боялись вокруг. Ну, просто он пацан. Он действительно то, что ты знаешь, что я написал книгу «Великий гопник», он настоящий пацан, он получает удовольствие от унижения, от оскорбления. Да. И когда другие люди говорят, ну как это можно, вот для них это нельзя, а вот ему это можно, он получает кайф. К этому подсоединились, к его ценностям подсоединились даже те люди, которые в мирное время вроде бы были, ну, называется, ну, не такие бессмысленные. Но тут они поняли, что лучше получать большую зарплату и жить на шикарных дачах, чем, в общем, вылететь в трубу, а может, даже и в тюрьму. То есть там все было очень четко показано. Потом, ты же знаешь, были несколько примеров, когда вообще ни за что люди летели в тюрьму из их лагеря, да, еще до войны. Вот, поэтому вот так. Почему я все-таки говорю, ничего не надо бояться? Потому что здесь можно оступиться на чем угодно. На двух тех фразах просто выразить какое-то свое мнение. Ты посмотри, ведь с разных сторон. С одной стороны, националисты горят, да, синим пламенем, а с другой стороны, либеральная общественность тоже горит. Да, там неравноценно, националистов наказывают гораздо более гуманно, но тем не менее наказывают тоже. Наказывают всех тех, которые против одного этого человека. Бывали такие времена во время...
Советская власть.
Во время, которое мы знаем. Ну, бывали, да, в Германии было такое время. Вот. Все остальное так всегда было какое-то мелкотравчатое или смешение всего. А здесь просто очевидная такая самоуверенность. Когда там армия немножко стала, значит, отодвигаться в сторону России, то эта самоуверенность в какой-то момент съехала с лица, но потом опять она стала так, лицо стало таким же самоуверенным. Просто если мы не нырнем в природу этого человека, в природу этих ценностей, то мы будем каждый раз удивляться. Беда нашей интеллигенции и тех, которые остались после интеллигенции, разрозненные остались, в том, что они удивляются и как бы бегут с этим удивлением докладываться о том, какой ужас. Вот. Удивляться тут ничему не приходится. Я думаю, что они еще не дошли до самого конца. Там еще есть смертная казнь. Еще...
Ну да, нет, лишение гражданства пока еще не вступило. Да. Будет. Ты знаешь, что они приняли сейчас закон о конфискации имущества у врагов народа. Это первый шаг к лишению гражданства. Лишение гражданства, оно автоматически за собой тащит лишение всего.
Смотри, имею в виду, что, в общем, если в квартире живут еще дети или старики, то что значит, конфискуют, их на улицу выбрасывают? Это вот безжалостность абсолютно. Просто нет никакого аналога.
Предоставит социальное жилье. Вашему старому папе предоставит социальное жилье, да. А вы, предатель, будете сдохнете, как собаки, как говорил товарищ Луговой.
Да. Да, как говорил тот, кто не очень хорошо пользовался новичком, но пытался его использовать, да, в государственных целях.
Понимаешь, мой вопрос, да, прости, пожалуйста, задам тебе вопрос, потому что тоже очень, мне кажется, он важный. Согласна с тобой, что лучше не бояться, чем чего-нибудь бояться, потому что как только начнешь чего-нибудь бояться, все, они сразу это чувствуют, они сразу это поймут.
Кто чего боится, то с тем и случится.
Именно, именно так. Именно так. Я, кстати, вспомнила еще такой же завет, похожий от Людмилы Михайловны Алексеевой, которая, комментируя знаменитый процесс, который ты тоже помнишь, Якира и Красина, если ты помнишь, да? Как покаянный процесс, когда разоружились перед партией. Это уже было наше время практически. Я думаю, были не сталинские времена, а уже брежневские. Как говорила Алексеева потом, что у них была... страшная ошибка. Они их боялись. А их нельельзя бояться. Как только ты покажешь им, что ты их боишься, все, тебе конец. Это вот тоже очень важный завет. По каким признакам они... Да, говори.
Тут еще очень важно вот что. Тут надо понимать, на что ты идешь, когда ты... Если ты идешь действительно на какое-то сопротивление, то, в общем, ты должен свою смерть включить в это дело. Потому что если ты где-то остановишься, скажешь, что до этого предела я дойду, а дальше я не пойду, то они как раз и перешагнут ровно в этом месте, вот эту красную линию. Поэтому, в общем, если в тебе возникает действительно желание каким-то образом высказаться в защиту будущего, а будущее когда-нибудь будет на нашей с тобой стороне, то тогда, в общем, надо понимать, что, в принципе, надо действительно ничего не бояться. Это трудно, но это воспитывается. Это воспитывается.
По каким признакам они сегодня вычисляют чужих? Тут тоже в скобках замечу, что то, что сегодня происходит, это не первый круг. Первый круг был уже при этой власти, при путинской власти, когда точно таким же гонением уже подвергался и мой сегодняшний гость Виктор Ерофеев, да, и Владимир Сорокин, безусловно.
Слушай, в 2002 году... Да. Да. Мы уже были объявлены врагами русской культуры. И, как ты помнишь, было открыто 30 киосков в Москве, где ты могла принести мою книгу и получить в обмен Достоевского или Бунина. Сорокину принесли решетки на квартиру. Левину, я помню, что, значит, так закрыли дверь вот этими книгами возвращения. Там было клеймо «Возврат автору». Что когда он открыл двери, то это все рухнуло на него. А в меня бросались книги в магазин «Масса». Просто бросались книгами. Вот, так что
это движение потом... наше тогда было такой инициативной группой.
Да. Тогда было сначала «Идущие вместе», потом «Наши». Потом какой-то хрен. Значит, год назад, полтора года назад уже, в Берлине, подошел ко мне и сказал: «Виктор, это я все сам сделал». Вот. И написал письмо чудовищное, помри. Вот это там уже было.
Вот. Ты его простил?
Нет. Во-первых, я его не знал. Он даже не представился. Как простить незнакомого человека и перекрестить мне. Нет, я ничего не просил. Ты знаешь, что я, между прочим, я тебе скажу гораздо более, может быть, серьезную вещь, потому что, ну, это... А вот Феликс Кузнецов, который вообще-то нас и окунул в этот страшный поток, он перед смертью послал ко мне одного своего посланца и предложил встретиться, потому что болел. И я не пошел на это. Нет, не пошел. Но потому что чего очищать душу, когда это душа...
Вообще. Давай напомним нашим молодым зрителям, кто такой Феликс Кузнецов.
Он это был, человек... Тогда был секретарем Московской писательской организации. Он
служил... Которому было поручено как раз расправиться со всеми участниками «Метрополя».
Он был ставленником политбюро, конкретно Гришина. И он рубил вообще с плеча. Ну вот. Вообще это были тоже очень тяжелые времена. Но сейчас ты просто не знаешь, что ты можешь получить. Ты можешь получить выговор, а можешь получить 15 лет тюрьмы за то же самое. За то же самое. Вот.
И тогда и сейчас активно использовался в этой борьбе с инакомыслием, естественно, контора, которая, да, Феликс Кузнецов и как бы вот эти все его подручные из по литературе, по Союзу писателей, это как бы исполнители, ну, а спецоперацию проводил понятно кто. Да. А сегодня такие же методы, как тебе кажется, используются против инакомыслящих?
Нет, дело в том, что тогда контора... КГБ, она была локализована. Тогда партия все-таки была важнее. И они выслушивались перед партией. А сейчас они хозяева страны. Собственно, Да, не глянь, везде они на разных постах, и на самых больших, и на средних, и на маленьких. И поэтому они гуляют, как хотят. Да другое дело, что их тоже могут наказать как следует. Там за разные действия. Я имею в виду не политические, а просто какие-то хозяйственные, какие-то кражи и так далее. Но в принципе это совсем другая страна, потому что КГБ, значит, ФСБ, ФСО – это же организации, которые не дают стране будущего. Они только охраняют кого-то от посягания. И поэтому страна остановилась, она как вкопанная. У нее нет будущего. И тогда, значит, наш великий начальник придумал будущее вот, значит, разбираться со всей Европой. Потому что, ну и ты знаешь, вот моя теория заключается в том, что где-то около 2008 года, в общем, стал вопрос или модернизация, или мобилизация. Я помню вот этот разговор, они еще могли вестись на разных уровнях. И один из вот таких вот высокопоставленных сказал, что мобилизация приведет к войне. Было ясно, что тогда, в 2008 году. Ну, естественно, что война сразу началась в Грузии, потом и другие были вещи. То есть, в общем, если ты называешь твоей целью мобилизацию, то все это мобилизация. Это подготовка к войне, это же стремление выстроить страну как крепость. Вот. И объявить, что все враги, надо их с ними бороться, надо первому выступить против них для того, чтобы не попасть в несчастное, в отчаянное положение. Вообще, когда-нибудь все же эту ситуацию будут рассматривать как какой-то парадокс чудовищного идиотизма. Ну, чудовищного. Потому что порвали все связи с Западом. Ясно совершенно, что ни Китай, ни Индия, никто другой, ни Иран совершенно не потянут эти связи, потому что они совсем других ценностей. Ну, совсем других ценностей. Это не ценности, которые исторически связаны с нашей культурой. Даже бытовой культурой. Это не те ценности. Там люди иначе даже одеваются. Понимаешь, иначе одеваются. А за этим стоит огромное количество всего. И поэтому, в общем, мы вступили в такую зону, которая, наверное, когда-то будет исследоваться просто как признак какого-то невыносимого идиотизма. Но, видимо, идиотизм нужен для того, чтобы человек оставался у власти. Он ценой этого идиотизма ставит, и он останется. И он торжествует. И мы знаем, как он сильно ударил по рукам Нарышкина, который предложил подумать немножко перед тем, чтобы что-то делать радикально. Ну, дать по рукам, и все.
Интересно. Тогда ответь мне на вопрос. Если ты так хорошо изучил вот, собственно, этот организм под названием Владимир Владимирович Путин.
Не знаю, как назвать. Я изучил организм «Великий гопник».
«Великий гопник», да.
Это больше, чем Путин. Это такое видение Путина.
Так вот, у меня вопрос к тебе такой. В чем сила этого явления?
В чем сила? Самый правильный вопрос. Сила в народности. Потому что народные идеалы очень близки. Причем большого количества народов. Очень близки. И ты понимаешь, когда... Мы с тобой об этом говорили не раз, но очень важно еще раз подчеркнуть, что когда мы говорим про честный выбор, мы начинаем теряться в цифрах, потому что у нас очень большое влияние криминального мира, когда мы плевать, конечно, на честный бомжей, алкоголю, пенсионеров, которые мечутся туда-сюда, несчастных матери-одиночек. Ну и там еще наславиться. Просто не хочется причины, чтобы вообще не впасть в тоску. Очень много чего. И ты понимаешь, этот момент не дает нам возможности каким-то образом сделать это все на уровне честных выборов. А за ним стоят как раз и отчасти уголовники, и отчасти эти самые, и отчасти пенсионеры, которых он соблазняет просто таким простым, и так далее. Слушай, и получается, что он в какой-то степени, ну даже если меньше половины, а может быть больше, Он народный человек, которого не был Сталин, никогда не говорил, что я народ. Он благодарил русский народ за то, что они там сложили миллионы голов на войне. Но никогда не говорил, что я тоже с вами. Ну да. Вот. И ты понимаешь, очень важно здесь иметь в виду, что он подцепил что. И здесь на чем-то он держится. А на чем? На этих ценностях, которые позволяют нашим людям просто выживать. Не жить, а выживать. Это культ, да, это культ, в общем, вот такой морально неустойчивой жизни и так далее.
Каких-то культ сил. Насилия даже, можно сказать, да. Культ насилия, да?
Культ насилия, силы, и изворотливость. Изворотливость очень важна. Вот. Изворотливость, с одной стороны, скажут, ну и что плохого изворотливость? И когда ее изворотливость становится одной из доминирующих черт, то это превращается тогда и не только в хитрость, но это превращается просто в измену, потому что я так извернулся, что всех предал. Ну, мы такие, слушай, мы же ставленники всего нашего прошлого. Была Орда, было Московское царство, был Грозный, и дальше, и дальше, и дальше. И это все воспиталось. Так надо было выживать. И раз это надо было выживать, то что делать? Это не оправдывает ничего. Потому что у нас был период, и мы с тобой в этот период уже были как бы готовы что-то делать. И я вот, ты знаешь, что я пытался через апокриф принести какие-то ценности другие.
Апокриф, напомни, это передача телевизионная на канале «Культура», которая много лет, 13. Очень много, это целое, ну, поколение уж точно подходит, да, вот под такую...
Они вот тоже в 12-м, в 11-м был раз, и отрезали, хватит на эти ценности, до свидания, пока.
А вот скажи мне, Вить, посте, очень важный вопрос, все-таки... Вот в чем ведь степень влияния и аудитория – это чрезвычайно маленькая по сравнению с огромным населением Российской Федерации. И вот то, что сегодня мы наблюдаем. Да? Ведь скажи мне, ну что там, кто там читает Ерофеева, Сорокина и Акунина? В масштабах страны это жалкая кучка. Они да. Все население и не заметит, что нет Акунина, нет Ерофеева, нет Сорокина, нет Пелевина. Они даже не заметят. Ну, почему тогда такой страх перед вами? Вами?
Это вот мы только что с Сорокиным были на одном дне рождения, блин. И он замечательный, он, конечно... Он такой стал мудрым, таким тонким человеком. Он всегда был тонким, но стал мудрым. Он говорит, обрати внимание, что кандидат в президенты имеет литература значимую фамилию Надежды. В другой стране плевать. А здесь Надежда, значит, куда-то можно ехать. И ты знаешь, вот на твой вопрос можно сказать, что мы литература центристская страна до сих пор. И если, значит, литература доминирует в какой-то степени, ее надо громить. И громили постоянно всегда громили. Пушкин был, как ты знаешь, под тайным следствием до конца жизни, там и все прочее. И правильно, потому что, ты понимаешь, дело в том, оболочка была самодержавная, а там внутри была гниль. Гниль давала вот эту вот литературу. Она давала гниль с точки зрения самодержавия. Товарищ верит, дойдет оно. Вот. Понимаешь, то, что поэтому все нормально. Другое дело, что в этот раз они даже не прикупили писателя. В общем, или там те побежали, они, не ты знаешь эти фамилии, или они бы разделались. Не то, чтобы пришли и сказали, вот тебе там вот столько, иди, и все-таки в этот раз. И я даже не знаю, почему. То ли это, опять-таки, глупость, то ли они поняли, что не получится у них. Не знаю, я их не спрашиваю. Сейчас, конечно, такой разрыв, что я даже спросить, как ты понимаешь, я уже все расставлено по местам. На все шахматная доска, темные белые. Это, понимаешь, мы ушли в метафизический мир, когда одни ангелы, а другие дьяволы. И литература, которая со стороны их, которая считает себя ангелами, начинает прислуживать кому-то другому, даже если она не страшна, она все равно не нужна такая литература. Ее надо громить. Просто должно все быть чисто.
Зачистки такие тотальные.
Зачистки. И ты знаешь, я тебе хочу сказать, что это будет просто тогда поразительный вообще предел. Это и при Сталине такой. То есть, ну и мы не говорим про 1937-1938 год. Не говорим, конечно, там просто головы летели страшные. Но в принципе, все-таки вот выбор литературы, выбор каких-то произведений, интерес к кино и так далее, он каким-то образом был тоже основополагающим. А сейчас плевать на все. Плевать.
Не могу тебя не спросить про философию, про продажную девку империализма, поскольку наверняка ты видел то, что сейчас устраивают вокруг Института философии, объявили это источником, гнездом либерализма и русофобии, и во главе, как твой Феликс Кузнецов сегодня, это самое, с обнаженной грудью на баррикадах, вдова Зиновьева, Ольга Зиновьева.
Это да, возглава.
Да. Вот, учитывая, тут тоже очень важный вопрос, на который ты знаешь ответ, как человек, который когда-то из своих первые научные труды и диссертации защищал по философии, по свободной науке.
И который знал Зиновьеву тоже.
Да? Скажи мне, что здесь? Почему вновь философия оказывается такой мишенью для убийства, для возвращения к тому самому времени, когда была только одна философия марксистско-ленинская, а все остальное было с корнем выдернуто?
Знаешь, дело в том, что любая диктаторская власть, она любит монополию вообще. В чем везде? И смотри. И любое проявление нестандартности, касается ли это однополых браков, или касается ли это любого отклонения с их точки зрения нормы, это им вызов. Им вызов. Вот почему здесь, почему, смотри, они очень сильно расправляются тоже с философией, но им подсказали об этом раньше. Это же невероятно. Я знал тоже ее, давно. Они вообще довольно быстро стали националистами. У меня была с ним большая...
Зиновьевы, да?
У меня была с ним большая стычка на Франкфуртской ярмарке, когда я еще думал, что он либерал, и что мы сейчас сядем поговорим. Он понес уже такие вещи, которые бы, в общем, наш великий гопник бы аплодировал ему еще тогда. И я тебе открою страшный план. Дело в том, что на Западе они считают часто, что если мы либералы и демократы, то мы как бы копируем Запад, и мы им не интересны. А если мы такие вот крутые фашисты русские или крутые империалисты, все это интересно. И некоторые наши писатели, ты знаешь, о ком я говорю, они пользуются большим спросом, особенно вот во Франции, где уже немножко так притушена острота этого конфликта. Потому что во Франции, например, ты едешь по всей Франции, нет ни одного вообще войны, нет. Вот. И поэтому, значит, это как такой курьез. Вот курьез, матрешка, курьез, вот танцующий медведь, балалайка. И вот такой писатель, который несет ахинею какую-то, но интересен тем, что он другой. Это извращение просвещенного ума. Это извращение.
Но это учитывая, что Зиновьев, этот человек, тут тоже надо напомнить молодым друзьям, которые не знают, это был один из лидеров такого вот инакомыслия, сопротивления, опять же, идеологического советской системе, советскому миру, и его роман «Зияющие высоты» для многих стал такой вот библией настоящей диссидентского движения. И он был абсолютным антисталинистом, антиимперцем, и вдруг был выдавлен из страны, лишен гражданства. Все как вы любите, все как мы любим, да. И вдруг.
Да, мы должны напомнить нашим молодым слушателям и зрителям о Зиновьеве. Но Солженицын же тоже и тоже поддержал великого Бога и сказал, что он на правильном пути. И поэтому там получили они в музее, что только не получили. Вот. Понимаешь? Это страшное искушение. Это страшное искушение, когда ты оказываешься человеком, который не знает, как разделить, где то, что нужно для России, а где то, что не нужно для России. И, конечно же, для России нужна демократия. Понятно, но нужны большие либеральные реформы. Все это нужно, нужно. Но когда вдруг, давайте вот сегодня на завтра что-то сделать. Тогда надо поднимать такой шум, скандал, вот, и они входят. Это, да, да. И вообще, ты посмотри, есть еще один момент, о котором я недавно думал. Вся история русской литературы – это история поражений. Он, начиная с Пушкина, которого там, значит, топили, да, там Тургенев тоже сидел, ну, Достоевский, понятно, и вообще все. Все было нехорошо. Чехова не замечали, там, вообще, ну, и так далее, и так далее. Понимаешь? Не эти бравые солдаты литературные нынешние, они хотят, чтобы они были знаменосцами новой жизни. Не хотят бы поражения. Вот. Да, их могут подзорвать, в общем, другие силы, безусловно. Но в принципе для себя они, а это еще их утверждает больше в своей правоте, но в принципе они те самые люди, которые считают, что они, им надо идти вместе. Ой, я тебе так сказал, что все равно после Сталина придет Хрущев, как бы мы в любом случае. И что будет в течение Хрущева, мы не знаем. Придет. Потому что уже все, безусловно, устали от этого натянутой струны, от этого безумия. Вот сегодня что-то сообщили, 325 тысяч человек ранены или убиты. С одной стороны, понятно. И так далее. Понимаешь, это все на такое натяжение, которое даром не проходит. Но это может случиться еще через 8 лет. Вот что. А там растет новое поколение, там гниение продолжается. Восстановится, потому что в любой стране, ты посмотри, в арабских странах, где все было выжжено, была все-таки арабская весна, там все выжжено было, разной культуры и все прочее. Все равно была арабская весна.
Мне нравится, что Ерофеев нас успокаивает, что типа все будет хорошо, ребята, не волнуйтесь.
Я успокаиваю, как это сказать? В неопределенном будущем. Такое будущее.
Ну, вообще, да, я, конечно же, вот я очень часто о тебе вспоминаю, ведь, несмотря на то, что мы достаточно редко видимся, да, пусть так вот, по видеосвязи, что думаю, вот как человек вот пережить вот заново, опять пережить все, что он уже переживал. Вот все это было просто, это спектакль, который он уже видел, жеванный-пережеванный.
Да. День сурка, точно.
День сурка, да. Как вот, что человек должен чувствовать? Что он должен говорить? Я же вас предупреждал? Или я так и знал? Или ну такого я точно себе представить не могу.
Такого я не знаю. Я могу признаться, что я не... То есть нет, я когда, значит, возникла тема модернизации и мобилизации, я понимал, что мы покатились по наклону. Но я не подозревал, что будет такая вот огромная апокалиптическая история. Мне казалось, что это просто бог и столько человек. А теперь представь себе. Вот, допустим, значит, как ты видишь, со всех сторон начинается разговор о таком, условно говоря, грязном мире, который никому не понравится. Но, допустим, он случится. Так получается вообще вот столько этих убитых, столько этих, все выброшено просто за какие-то 2-3 деревни. Ну и понятно, они там отвоевали какую-то часть этого. Ясно совершенно. Но вообще, в принципе, это же невероятно. Это же не национальная война. Она не получилась национальной хотя бы из-за этой вечеринки Half Naked, которые показали, что им вообще плевать просто. Это они войну-то не почувствовали. Они, кстати говоря, поэтому взбесили на части. Они вообще не заметили. А как война? О чем ты говоришь? Да, вот так. Это очень показательно. Они даже в этом смысле сработали против власти больше, чем некоторые диссиденты.
Ты имеешь в виду вот этих вот селебрити с носками на причинных местах?
Да, да, да. Вот они сработали, они сработали спонтанно, не понимают, что они делают, но они сработали, они показали, а что происходит-то? Ничего, да. Там, как Киркоров шел в одну дверь, попал в другую. И ты знаешь, это поразительно. Значит, смотри, с одной стороны, великий гопник, он народный человек, но народный человек не был поддержан вот в этом национальном движении войны. И это очень важно. А тут, значит, есть какие-то возможности. Нет, я скажу тебе, в каком-то историческом масштабе я скорее оптимист. Да, я так бы сказал. Я увидел те очереди, которые стоят, чтобы подписаться за Надежду. Но я увидел многие вещи, которые, конечно, радуют душу. Но, опять-таки, понимаешь, как Герцен говорил, в России надо жить долго, чтобы до чего-то дожить. А тут уже не контролируемся.
Ну и тут обрати внимание, что по поводу вот феномена Надеждина, что как бы сам Надеждин уже здесь никакой роли не играет. И мы видим вот по этим людям, что для них это вот какая-то вот важная вещь, которая позволяет им все-таки хоть как-то, если не сопротивляться, то хотя бы... Да, и это, конечно, я понимаю, что не самый удачный кандидат на народное сопротивление.
Слушай, ну Хрущев тоже был не самый удачный после себя.
Да.
Нет, ну он, конечно, никуда не пройдет. Все на это понятно, ни у кого нет никаких тут надежд. Никаких нет, это все понятно. Но дело в том, что все равно, значит, вот есть такая почва, которая булькает. Вот она булькает.
На болотах обычно булькает.
А почему это не назвали болотом? В общем, конечно, нет. Я, наверное, первый, который написал большую книгу об этом феномене. Но потом, наверное, будет там, ну, я имею в виду художественную книгу, роман. Великий гопник. Кстати говоря, он очень хорошо идет в Германии.
Когда уже русский, на русском языке? Я тебя каждый раз спрашиваю об этом.
Сегодня шел разговор о том, что мы выпустим по-русски тоже. Да, естественно, в Берлине, а где еще? Вот, прямо сегодня. Но смотри, ведь что удивительно. Говорили, его закрыли, закроют русскую культуру и все. Все зависит от кого закроют. Я получил приглашение, Ксюша, делать свой собственный фестиваль в Вене два раза в год под названием «Энциклопедия русской души». Двухдневный фестиваль каждый октябрь и май или апрель, наверное. Ты представляешь, то есть, в общем, вот эта истерия, когда говорят, а там все закрыли, там все, да ерунда, просто надо быть человеком, который, в общем, что-то может рассказать. Я в Грации, в литературу хаосе, значит, в литературном доме. Я приехал с книжкой, «Великий гопник» по-немецки. Они ошеломленные, директор и заместитель. Настолько не было народу. То есть, ты понимаешь, этот феномен будет изучаться многократно и с разных сторон. И поэтому мы здесь не одиночки с тобой, которые говорят, ай-яй-яй. Они приходят, и я смотрю там, ну, где-то одна четверть зала записывает. То есть, и я не говорю... Ты знаешь, я еще что понял? Ну, надо язык ненависти. Вот похоже, ненависть такая была. Потому что это такое вот пролетает и забывает. Надо идти по касательному. То есть, надо говорить все, что надо сказать, но так, чтобы этот человек думался и понял, что ты это говоришь не на эмоции, а ты говоришь над ним, что ты это пережил, перестрадал. Говоришь это как человек, который написал книжку, например. А вы еще не писали. Так вот давайте вот почитаем вместе и подумаем. Вот. Ты знаешь, в общем, не все так.
Но я хочу тебе сказать,
такой венский фестиваль, это прекрасно. Вот мы уже с Сорокином договорились, что в октябре, первый день, мы помянем, естественно, Левочку Рубинштейна, великого человека. Вот видишь, у нас есть и великие люди.
Ну вот именно это, ты видишь, их и бесит больше всего, вот всю эту темную сторону. Потому что в отличие от эмиграции прошлых лет, это не тот случай, что, как говорится, уезжать – это немножко умирать. То, что сегодня происходит, уезжать – это возрождаться, это начинать… Это именно как возрождение. Я сегодня так это трактую. И потому что ты говоришь, и потому что мы знаем…
Теперь я могу сказать, что ты, конечно, очень сильный оптимист, но вообще очень хотелось, чтобы было это так. Вот, я так сказал.
Ну, посмотри, есть литература русская, есть музыка русская, есть рок-музыка русская, есть театр русский, есть кино русское, есть документалистика. В конце концов, извини меня, есть журналистика, которая раскидана вообще по всему миру. И это люди, которые говорят на русском языке, и для русских людей это делают прежде всего, делают свою работу.
Ты посмотри, мы, например, с Серебриком не ставим же, там, не знаю, какие-то произведения. И что мы делали? Обсуждали, кто и как, и как сделать лучше.
Ну, это... кстати, он же сделал сейчас картину про Эдуарда Лимонова, Серебренников, да, это что тоже важно. Но я вижу, как работают его ребята, он же по возможности всех, кого-то он, за кого отвечает из своих учеников, он всех забрал к себе в тот театр, в котором он сейчас работает.
Ну, ты понимаешь, дело в том, что просто на его примере видно, что он сказал, русское искусство, вот, театральное, оперное, оно живет, и мало есть конкуренции этому. И не по этому поводу не надо бить себя в грудь и говорить, мы лучше всех. Но надо сказать, что мы есть, мы существуем.
Да.
Вот что.
Что касается русскоязычных издательств, на твой взгляд, будет ли вот это тоже такое движение к возрождению самых таких культовых издательств, типа там «Имкопресс» или «Ардис», которые когда-то вот продвигали запрещенную русскую литературу в мир, и прежде всего для русскоязычного читателя, поскольку это книги, которые издавались на русском языке?
Ты знаешь, это коварный вопрос. Потому что все-таки тогда, когда Карл и Елендея Профера начали это, за ними стояла такая мощная литература. Серебряный век, Платонов и прочие ребята, и потом шестидесятники, что это можно... Сейчас, конечно, при всем том, что это все есть, так вот сказать, что вот такой широкой сетью поймать это все и выставить невозможно. Но есть. И поэтому все зависит от того, как запустить. Если запустить правильно, не надорваться, то можно потом вернуться к той литературе, которая была, и так далее. То есть есть сейчас и магазины книги русской. Кстати, один из магазинов ведет литовец. Вот. То есть литовские ребята. Есть магазин, который ведет русская, вот недалеко от того места, где мы с тобой, еще расскажу, что мы в таком культовом месте Пастернак находимся, ресторан Пастернак. Вот, и так далее, и так далее. Так что я думаю, что это произойдет. Все зависит, кто появится из всех писателей, которые...
Вот я так уже целая толпа вас, извини меня, запрещенных в Российской Федерации писателей.
Ну, так, да? Я их и показал в этом альманахе «Эксит» или «Выход». Причем в русском языке слово «выход» читается и «выход на сцену», и «выход» вообще, «выход из состояния рабства». Вот, ну... Там у меня 50 человек, они очень разные, и все есть. И с этими работать можно замечательно. Другое дело, что надо просто попасть вот именно в точку, как сделали профиль. Вот они как-то нажали на какую-то точку, и это все пошло. Я думаю, получится. И в любом случае, я готов помочь, участвовать в этом.
Но тут, кстати, ты прав, что все-таки тогда действительно речь шла не только о современной антисоветской литературе, но и о русской литературе, о цензурированной советской власти.
Конечно, да? И там шла «Серебряный век», еще они издавали они издавали всех тех, которые советская власть не хотела.
Ну, что им мешает сейчас запретить опять Булгакова и Мандельштама? Я тебя умоляю, боже мой.
Я не знаю, тут им ничего не мешает.
Ты видишь, какой ажиотаж вокруг фильма, вокруг «Мастера и Маргариты»? Они как бы прикрываются ненавистью к режиссеру американского происхождения, но на самом-то деле все это ненависть опять же к Булгакову и к его роману.
Конечно, безусловно. Потому что понятно, что это роман против тоталитаризма, против диктатуры и так далее, и так далее. Все ясно. И говорят, что фильм хороший. Ты видел его? Нет?
Я видела в экранной копии, не удержалась, пошла против всех правил внутренних, но мне было важно посмотреть фильм. Замечательный. Когда появится в прокате или в хорошем качестве, обязательно посмотри. Это, как мне кажется, одна из лучших экранизаций.
Да нет, у нас замечательные режиссеры есть. но и Крым, который в Нью-Йорке, и вообще у нас и замечательный экономист, ну, они то в Лондоне, то в Нью-Йорке.
Мелькают. Ну, что из этого всего может родиться? Вот скажи мне, вот эта вот уехавшая Россия, есть ли у нее какие-то перспективы?
Что-то новое, конечно, это при Хрущеве никто не свистал иммигрантов ножа. Кто-то вернулся, как Куприин, да, тихонечко. Вот. Но никто не свистал. А здесь, я думаю, все зависит, кто придет. Если придет человек, ну, не полностью дурак, то, наверное, кого-то позовут назад. Ну, и потом надо все-таки отменить вот эти совершенно бесчеловечные законы. Ну, просто. Слушай, ну, там люди получают по 20 лет сроки. Это объяснить.
Это мы сейчас с тобой говорим про то, что когда-нибудь будет. Да. Когда все кончится, отменят все страшные законы, вернут всех политзаключенных, вернут экспроприированную собственность, которую сейчас они будут конфисковывать. Да. И вообще перед всеми извиняться. Я не сомневаюсь, что это будет. Ну а сейчас вот этот целый огромный пласт, оторвавшийся, даже не знаю, какая-то такая вот... Какая-то, не знаю...
Льдина,
огромная. Ведь даже вот в нашем с тобой небольшом разговоре сколько имен мы назвали, да, и сколько еще появится. Mm-hmm. Что из этого всего, что из этого может произойти? Это точно первый раз.
Мы здесь попадаем в ту ситуацию, что, значит, вот гения организации среди русской эмиграции пока не нашлось, гений организации. Они все, и Акунин прав, они там все стали кричать: я главный, недавно он сказал. Все про него, вообще его такое вот разочарование, он же был один из самых пламенных. Вот. Мне это понятно. Но другое дело, что просто мы не научились быть цивилизованными людьми. Просто никто нас этому не учил. Ни в советские времена, ни тех холопов, которые были до советского, а те, которые были не холопы, тех всех перебили и так далее. Я думаю, что нам еще предстоит тяжелое будущее. Но все-таки мне кажется, что вот при таком будущем, ну что при таком будущем? Да ничего не будет, просто будем вот болтаться так вот бессмысленно.
Не хочется.
Не хочется. А другие страны будут идти куда-то, понимаешь? Потому что ничего не делается такого, чтобы можно сказать: о, отлично. Да. Еще раз хочу сказать, что ты права, у меня есть какой-то оптимистический такой момент мышления. Вот именно родился, когда я написал эту книгу. Потому что я понял, что там тупик. Там вот ничего нельзя, понимаешь, там ничего нельзя сделать, чтобы идти дальше, только для него. Ну сколько можно его держать? И потом, даже если он еще, как он сказал, я взрослый человек, но взрослый человек тоже может превратиться в старикашку.
Ну ты понимаешь, в чем дело? Что пугает ужасно, что, вот ты об этом сказал, что не видит войну, так не видит эту войну не только те, которые ее в принципе не видят, которых она не касается, а даже те, которых она касается напрямую. Вот это меня поражает, конечно, страшно, когда люди теряют близких, вот эти жены мобилизованных появились. В этом тоже, как мне кажется, есть очень, очень важный знак, потому что ты наверняка тоже за этим следишь, что от первых лозунгов «верните мужа» до сейчас это уже политические лозунги, что к черту войну, прекратите войну, и это все для, пусть Путин сам идет воевать в эти окопы. Это все-таки вот маленькая модель, которая, как мне кажется, очень жизнеспособна. И ты она может превратиться в черного лебедя.
Да, ты правильно говоришь, все-таки это маленькая. Ты понимаешь, дело в том, что есть Россию покрывает какая-то другая модель пофигизма. Она разработанная историей, и она связана со всеми явлениями, которые только были в России. Пофигизм.
Еще и фатализм.
Слово более крепкое. Ну, пофигизм тоже достаточно. Да.
Ну, плюс фатализм, скажи мне,
в этот пофигизм фатализм тоже вложен. Ну, вообще, в принципе, конечно, фатализм. Ну, фатализм – это еще позиция, как тебе сказать, это продуманная. Пофигизм – это просто… Как это? Что-то, ну, сейчас буду врать, конечно, сразу. Что-то горит и пышет родной завод, а мне-то в рот. Вот, русский. А ты знаешь, я тут открыл замечательные вот эти самые частушки, и не частушки, а просто вот такие вот пословицы, как угодно, какие-то анекдоты. Просто там пофигизм везде. Понимаешь, это народное. Вот сейчас это пофигизм. Вот раньше, наверное, было что-то другое, вообще в этих сказках и все прочее, чем пофигизм. И сразу ты свой, если ты пофигист. Понимаешь? То есть ты не либерал, и ты не путинский человек, а ты пофигист. Тебе вообще это не твое дело.
Но на самом деле это такая вот, что да. называется, палка о двух концах. Ты потому что правильный. С таким же успехом, да, может обернуться и против того, кто этот пофигизм Конечно. Насаждает, как национальный Конечно. Скреп.
Конечно, нет. Так пофигизм он опасен тем, что это человек все-таки выбирает то, где ему все-таки где подушка, где можно прикрыться одеялом. Понимаешь, он не рвет на себе тельняшку.
И защищать не пойдет Путина, если начнется. Нет. Да?
Он забудет просто. Вообще, если говорить серьезно, то произойдет еще какое-то невероятное забывание великого гопника, все говорят, подождите, послушайте, ведь надо все-таки с ним разобраться, что это было. И вот эти пофигисты скажут, зачем было?
Забудь, забей.
Ну, в общем, я думаю, не забьют, потому что это, конечно, в какой-то степени это закономерность России, то, что случилось, потому что она как бы... Ну, послушай, вот если брать метафору даже, представляешь, вот советский Ленинград, который пострадал зверски при очистке, зверски, там, ты помнишь, выселяли всех дворян, вообще всех. Потом блокада, ваши бабушка и дедушка мои были, там погибло вообще 1,5 миллиона человек. Потом еще страшно, потом эти космополиты и все прочее. И этот город об отместку всей России сегрегировал великого города. То есть, понимаешь, что прям вот, вот такая метафора. Это вот именно этот город с его...
Породил вот это, вот это, породил вот этот вот монстра этого, да?
Ну, да, породил вот это существо, которое, в принципе, очень трудно описать. Ну, конечно, есть какие-то американские варианты, типа Трампа. Ну, конечно, совсем на другом уровне. Есть и во Франции такие варианты, вот из этой партии Ле Пен. Но ты знаешь, ну здесь там в ярком виде, а потом, представляешь, как он играет на пианино, получается, как он вообще, он плачет, когда его переизбирают, он верит, что все случилось, все по-честному, он плачет. Последний раз он плакал, монетно получится.
Я думаю, сейчас он тоже продемонстрирует миру свои слезы, когда будет инаугурация какая-нибудь, когда ему обеспечат вот это вот народное волнение, народный оргазм, который оргазм, его,
значит... Случится оргазм, и я думаю, они ему подберут под 80%, и он будет плакать. И, между прочим, как это не смешно, но вот этот пофигизм, он, значит, учтет свою пользу. Учтет. Это неправильно он сделал, но учтет свою пользу. Потому что пофигизм вообще на самом деле.
Это вообще это не самая хорошая черта, правда? Это абсолютно... И что такое пофигизм? Да?
Ксюш, это чудовищная черта, потому что это моральный нейтрализм. А если еще точнее сказать, это против... Это настоящий аморализм. Аморализм. Тебе плевать на все, что случается.
Это отсутствие эмпатии абсолютное, отсутствие сочувствия.
Эмпатии вообще нет. Вообще все это ужас. А потом это открывает такой пофигизм, это открывает место для самых разных преступлений и насилия. Потому что как-то парню надо как-то разыграться, распрыгаться. И вот это вот какой-то дикой банковской конкуренции, вот такой вот, знаешь, самый низкий и все прочее. Ты же знаешь, вот ужас. Вот когда чем больше ты читаешь, значит, вот наш этот великий гопник, он, это, конечно, апокриф, пусть все знают, но они же после своих спортивных соревнований залезали в автобус, а перед тем, как вылезли, портили воду. Выпрыгнули.
Зачем?
Ну, просто насрать.
Просто так? Это, кстати, вот то, что происходило, то, что мы видели последствия этих вот нашествий великого русского воина-освободителя, которые испражнялись в кроватях в чужих, порой
на столах.
На столах, да, да. И вот это абсолютно бессмысленное варварство, абсолютно бессмысленное, просто потому что... Да.
Это и есть
вандализм.
Да, это тоже убедительно. Да, да. Но там же еще какая-то тема. Они считают, что их туалеты, прости, выгребные ямы во дворе гораздо удобнее, чем...
Гендерно-нейтральные.
Что туалеты в доме. Как можно туалет держать дома? Ну как это? Грязь и нехорошо. То есть, понимаешь, такой вот заворот... И мы вот с этим живем. И мы не могли это исправить, потому что просто нам не дали этого. Не дали. Можно было поработать, но не дали. На части мы и не взяли. Что-то мы
могли. То есть как бы вот от этого варварства, которое можно назвать пофигизмом, как угодно, да, но по сути такое варварское начало, страшное, мутемное, от этого не избавились за десятилетия?
Нет, можно было бы немножко потушить. Там был какой-то, наверное, лет 7, где можно было серьезно поработать на телевизоре и там еще, и найти какие-то формы куда-то движения. Ну вот, я ничего не хочу сказать про себя, но я был одинок в своем борьбе с телевизионным слом и апокриф. Там и был апокриф, потому что другой-то. Он не превратился в чего-то такое... главный путь. Но зато было понятно тогда, что можно что-то строить. Были интересные люди, были яркие впечатления. Все можно было сделать. Все вылетело.
Ну что же, будем близиться к финалу, Витя. Наверное, возвращаясь к твоему совершенно прекрасному чувству того, что будет все хорошо, все равно все будет хорошо. Будет хороший финал у этой истории. Все-таки на чем это основано? Что тебе позволяет все-таки, если не с надеждой, то хотя бы с какой-то такой горькой улыбкой смотреть за тем, что происходит?
Смотрите. Дело в том, что нельзя на одной ноге стоять на острой сосульке, что когда-то или сосулька упадет, или ты свалишься с сосульки. Я примерно то, что вот сейчас это делаю. То есть это такое не... Там нет равновесия внутри этой системы. Мы описали с тобой сегодня, постарались и поговорили действительно и о том, что есть пофигизм, есть или всякие... Но они окружают эту систему. А сама система, она ни на чем не держится. Понимаешь? Она не держится ни на чем, потому что эти пофигисты не самые лучшие друзья власти. А те, кто лучшие друзья власти, они мечтают, чтобы все это была нормальная жизнь, чтобы дочка поехала в Нью-Йорк учиться, там, и все. Ты даже и это, просто на дачку, куда-то, в Южную Францию, куда-то хочется поехать, а тут она всем, значит, куда ездит, или во Вьетнам, или в Иран. Нет, тут есть много вещей, которые никак не сложатся в позитивную картину. Но Герцен прав, в России надо жить долго.
Хорошо. Будем жить.
Будем,
надеюсь, доживем. Спасибо большое, дорогой Витя. Это Виктор Ерофеев, которого мы отпускаем на обед. Спасибо тебе большое, мой друг.
Спасибо тебе, дорогая. У тебя всегда интересно, и мы с тобой всегда находим важные темы для разговора. Спасибо.